Встреча с Кабалой. Общественные деятели и люди искусства беседуют о смысле жизни.
Вопросы, точка, где человек перестает понимать, что не в его возможности решить проблему, это важная точка, это хорошая точка.
Ну, что действительно происходит в теории игр? Сейчас мы переживаем кризис. Наука Каббала дает свое решение, это понятно. Там есть решение, и уже заранее она видела все эти вещи, рассказывала об этом, говорила об этом, обо всем, что произойдет. Действительно так, как часы это... произошло и пришло, но согласно вероятности, как согласно теории игр, человек действует, когда у него не получается. Как он выходит из игры? Можно выйти?
Одна из вещей, которую всегда говорю, когда
я жду от них, пока они не отчаются и не дойдут до того, что раскроют наши лекарства.
Я всегда говорю людям, что одна из стратегий, которую почти всегда забывают, это не играть. Не каждая игра, в которую я вошел,
это предпочтительно,
да. Может быть, я вообще не хочу играть. Сколько раз мы попадаем в ситуации, когда было бы лучше сидеть в стороне?
Даже если есть какой-то проигрыш в этом, да?
Да. Я не хочу сейчас. Я понял, что это не та игра, в которую я хочу играть.
И ты оставляешь как бы это.
Сиди и ничего не делай, это предпочтительнее, но это не приводит человека к выяснению.
Но пока что мы все-таки не тратим миллиарды долларов. Посмотри, он сегодня вложил это в промышленность или в разные вещи. Через две недели эти деньги впитаются, как вода в песок, и никто не узнает, где они. Этого же все-таки не хватает. Куда они исчезли? Мы не знаем, куда. Они просто исчезают, как что-то неизвестное. Система сама не знает. Вдруг они находятся в домах, в каких-то частных бизнесах, как-то испаряются. Каждый что-то там откладывает, не возвращает это обратно в промышленность, никуда. Конечно, это большая потеря. Так что же ждать? Не стоит ждать. Если сегодня эти деньги используются в правильном направлении, конечно, хорошо.
Как можно использовать? Мне понятно, только спрашиваю, как можно было бы использовать деньги?
На воспитание. Что теория игр говорит о воспитании?
Теория игр говорит, есть игры, которые обучают тебя принимать участие. Один из примеров очень известный, есть даже имя, которое называется «Дилемма заключенного», которое говорит о том, что если человек забудет только о себе, то результат, как правило, будет самым наихудшим. И здесь есть посыл, который можно извлечь из теории игр. Он таков, что соучастие выгодно тебе самому. Тебе сейчас выгодно быть приятным не для того, чтобы помочь ему, а тебе выгодно быть приятным, потому что эта стратегия наиболее оптимальна.
Обычно это правильно, да?
Я очень люблю показывать эту игру и говорить другим, что идея Адама Смита, что каждый пусть заботится о себе, и невидимая рука все приведет в порядок, это в большинстве случаев приводит к противоположному результату, как мы это видим на практике.
Буквально.
Здесь один из каббалистических принципов. Есть научная сфера, где...
Так почему вы не можете повлиять на Министерство образования, чтобы они так воспитывали человека, если это так понятно, что из объединения есть выигрыш для всех?
На своих уроках, где я преподаю теорию игр, я всегда даю студентам возможность поиграть в переговоры, принятие решений. В процессе игр они учатся тому, что стратегическая идея может быть прекрасна и быть хорошим. Быть хорошим как стратегическая идея, как нечто иное. И, может быть, еще несколько слов по поводу кризиса. Я думаю, что теория игр обучает скромности. Это тоже важная вещь. Знай, где ты можешь, чем ты можешь заниматься, чем нет. Я думаю, что теория игр может решить много разных маленьких вещей. Мы можем организовать продажи, может быть, подумать о каких-то стратегиях участия в других вещах, но проблемы глобального плана, где мы не можем решить, например, такие как хаос, хаос, где есть маленькие вещи, ты не даешь себе отчет в том, что кто-то что-то сделал, они могут принести огромный ущерб. Как тот парень, который сейчас пошел и обманул всех на 60 миллиардов долларов. Это немыслимая сумма. Что он сделал? Как он сделал? И в этих вещах, у этих вещей есть очень большое влияние, и нет возможности их проконтролировать. Есть возможность использовать игру в Кабале.
Да, написано, что Творец сидит и играет с китом. То есть все творение со стороны высшей силы, оно как игра.
Я не знал.
Так написано. Это написано в книге Зоар, в науке Каббала, и что это является игра. Почему игра? Тут есть неизвестность относительно творения. Творение находится в неизвестности, поэтому у него есть свобода выбора, ведь он находится... у него нет информации, и Творец специально для него создает эту игру, как мы для маленьких детей, для того, чтобы они выросли. Ну, и игра — это очень серьезная вещь.
Человек всегда играет. Я думаю, что все, что мы делаем, это разновидности игры, интеракция всякого рода. Все мы игроки, и вопрос, который меня наиболее занимает, и вы тоже этот вопрос рассматриваете, какова цель всего этого, или простыми словами, какой смысл жизни на земном шаре?
Это у нас является итогом игры необходимым, и вся игра лишь для того, чтобы достичь этой цели самым оптимальным образом.
Какова функция цели в этом случае, в игре жизни?
Достичь того же корня, из которого мы не зашли, выше.
Это сочетается с теорией? Нет, мы не рассматриваем эти вопросы, но я наедине с самим собой. Единственный вопрос, который меня занимает, как Достоевский писал в своем дневнике, он писал, верить в Бога или не верить в Бога, это единственный вопрос, который интересен, все остальные второстепенные. Понятно, что он прав. Спрашивать, есть смысл жизни или нет, я думаю, что все остальные вопросы имеют второстепенное значение. Сделан так игру или иначе, будет, пройдем кризис, не пройдем кризис, здесь это важно, но на таком очень локальном уровне. А единственный серьезный вопрос, ты сейчас пришел в этот мир, ты здесь игрок, не получаешь точной инструкции, что делать, как делать.
А наука Каббала в сущности является вся игрой. Если вы возьмете все статьи, весь наш материал, он ставит тебя все время в игре, ставит в таком состоянии, что ты находишься как Алиса в стране чудес, ты не знаешь, к чему ты идешь, ты всегда идешь выше знания, всегда тебе нужно обрести ту ступень, которую ты не знаешь, ты должен себя сравнить с чем-то неизвестным. Ты каждый раз должен улучшать себя в тех вещах, за которые ты практически не держишься. Тебе дают все время какие-то знаки, которые тебе нужны буквально как ребенок, очевидно, но для ребенка это более понятно, ему дают понятные примеры, а тебе рассказывают здесь в общем. Ты должен представлять себе такие вещи, когда ты раз за разом раскрываешь скрытый мир для себя, он становится буквально раскрываться для тебя. Но это непрерывный поиск, когда ты всегда находишься в сомнениях, в разных путаницах. Это игра.
В теории игр мы постоянно стараемся так или иначе проконтролировать ситуацию. А внуки Каббала, насколько я знаю, Творец пытается показывать тебе, что ты не в состоянии проконтролировать ситуацию.
Да, но для того, чтобы ты смог управлять своей природой, быть над ней, это нечто иное. В теории игр ты владеешь своим эгоизмом. То, что тебе не хватает в твоем восприятии, ты хочешь еще...
Ты дополняешь данные, которых не хватает, для того, чтобы получить принятие решения.
Да, исходя из догадок, из информации. А здесь у нас наоборот. Ты оставляешь знания, ты оставляешь эти четкие данные, потому что они погребают тебя на той ступени, на которой ты находишься, а тебе нужно подняться над эгоизмом, тебе каждый раз нужно входить в какое-то другое измерение. Поэтому здесь игра, она желательна. И во всей нашей жизни мы не хотим игр, мы хотим, чтобы это был факт, чтобы мы наверняка знали, что это так. А в науке Каббала мы, наоборот, мы хотим подняться на еще больший уровень игры, чтобы неизвестность раскрыла нам новый участок в ощущении.
Я играю на следующий уровень. Как я могу играть в свой следующий уровень, если я нахожусь в нем?
Поэтому ты обращаешься к окружению, к книгам, и они описывают тебе следующее состояние, тогда ты ищешь, как ввести себя в этот образ, в свой следующий, и достигаешь этого.
И для этого образ существует или не существует? Где?
Конечно, существует. Существует в Решимот. Это существует в потенциале. Ты должен достичь этого практически. Как во всем в жизни. То, что развивается, что нет уже будущей формы, в которой он должен развиться, конечно, она есть. И для нас она неизвестна. И разница между тем, что мы не знаем, и тем, что мы знаем, есть игра.
Так если мы возьмем теорию, которую Хайм нам раньше объяснил, теория игр восполняет мне недостающие данные. Здесь я не могу восполнить данные. Они находятся надо мной, но существуют. Мне их не хватает, я их дополняю из окружения.
Да.
Почему именно из окружения?
Потому что окружение — это мое будущее. Там, где я не могу найти для себя будущую форму, я обращаюсь к окружению, и в моем отношении к окружению я нахожу тот участок, то пространство, и также ту форму, в которой я должен находиться в этом пространстве, потому что окружение дает мне пример, как я должен относиться к нему, давать, связываться, потому что каждое мое следующее состояние — это больше связь с окружением.
Можно ли это ввести в теорию? Это слишком сложно для меня, но Раф очень прав в том, что мы в обычных играх нам очень важна определенность. Например, страховые компании. Все страховые компании, все огромные деньги, которые они делают, из-за ненависти к неопределенности, которая есть у людей, принятие решений. Мы предпочитаем платить много денег. Человек хочет управлять. Да, человек хочет управлять. И есть прекрасный опыт, который меня очень занимает. У людей часто возникает иллюзия того, что они владеют ситуацией. И я видел такой опыт по телевизору, даже не помню, кто его организовал. Дали 20 людям кубик. 10 попросили брось кубик, получи номер 1, а вторых попросили брось кубик, получи номер 6. Опыт кажется очень скучным и непонятно, почему я это рассказываю, а результаты прекрасные. Что мы видим? Те люди, которых попросили получить 1, бросали кубик потихоньку. Ну, что такое? Меня просили один номер. А те, которые попросили получить 6, они его крутили целый час. Невозможно было поверить. Потом бросали его с такой силой. Какая идея в этом? В этом идея такая, что у них была иллюзия управления. Если я брошу кубик сильно, это повысит мои шансы получить 6. Кто был в армии, на военных сборах, он знает. Где играют в нарды, я вспомнил, когда я видел кубик. Всегда пытаемся бросить кубик сильно, если хотим получить большой номер. У человека часто возникает иллюзия власти, там, где у нас нет никакой власти. Мы хотим возможность проконтролировать, но у нас нет этой возможности. Так я хочу вернуться. Раф объяснил нам о духовном продвижении человека. И, по сути дела, мы видим, что человек, если так, хотя он и рационален, но когда он приходит на Каббала и встает на путь духовного продвижения, что ему требуется? Отказаться от рациональности?
Наше развитие должно привести нас к факту, что мы в этом мире останемся всегда в неопределенности, в той игре, в которой мы всегда проигрываем, и только когда мы хотим выйти из нее и прийти из неопределенности к определенности, и только в науке Каббала, когда мы продвигаемся и принимаем неопределенность как нечто рациональное, как нечто желательное, потому что это неопределенность, я поднимаюсь над своей природой, я не хочу наполнения в знании, я прошу наполнения выше знания, скажем так. Нужно объяснить его, но за счет этого именно та игра, которую я беру на себя, написано буквально, что творец играет с китом, для меня это становится новым инструментом, новым кли. То есть вот эта неопределенность, я начинаю относиться к ней и принимать ее, начинаю жить в ней. Я вдруг начинаю жить в этом участке неизвестном, как в духовном мире, проживать духовную жизнь. Что-то, что находится ниже этой материи, ниже этих фактов, которые существуют здесь. И тогда я начинаю раскрывать там, что это не неопределенность, а просто это высшая духовная определенность, но лишь относительно нашей материи это находится на более высоком уровне, и поэтому в нашем обычном виде здесь, в нашей материи, мы это не можем раскрыть. Но если мы поднимем себя на тот уровень, там эта неопределенность обращается для нас в светлый мир.
Это значит, что на каком-то этапе, помогите мне, мы вместе сейчас спросим Рава, на каком-то этапе человек должен принять условия игры и как будто отказаться от старых правил, сказать, я сейчас...
По правде говоря, мне кажется, я спрашивал психологов. Мне кажется, что здесь просто психологический барьер, потому что наш мир — это то, что раскрыто для нас. Мы хотим, чтобы все было раскрыто. Духовный мир — это скрытая половина реальности. Она полностью скрыта. Если мы хотим перейти из открытой половины к скрытой половине, мы хотим предпочесть эту неопределенность, хотим постараться приподняться над всей материей, то, что происходит с ней. То есть не оставлять, а найти в каждом месте свободу выбора, вот эту оболочку пустую. Здесь не хватает фактов, как будто бы. Где тут творец, как спрашивал Достоевский и так далее. Чтобы это не было для меня просто простой верой, как учили. Я хочу раскрыть это, но не в нашем материале. Мне нужно найти еще слова, конечно. Мы впервые говорим об этом.
Испанский философ Мигель де Унамуно сказал, что вера без сомнений — это мертвая вера. Это не та вера, которую он уважает. Даже странно услышать это верующего человека. Я думаю, что один из критериев истинной веры — это вера с сомнениями. Ты веришь, но у тебя есть сомнения. Ты веришь с сомнениями.
Не так верят в наши дни, да? Они хотят, чтобы это был как факт. Хотя нет ничего в руке.
Я предпочитаю человека, который, начиная с неопределенности, и тогда приходит к каким-то вещам, которых тяжело описать словесно, на фоне человека, которому все понятно, понятно направление, но это обычно приводит тебя к неприятным результатам. Я никогда не полагаюсь на людей, у которых все ясно и определенно.
Но что вы делаете? Вы... Эту неопределенность вы ее уважаете? Вы хотите, чтобы это сопровождало вас в пути? Или цель просто стереть неопределенность?
Здесь возникает конфликт между тем, что Уман, который был здесь на вашей передаче, называет принятием решения, кстати, Нобелевский лауреат, между обычным принятием решения и позитивным. В чем различие? Обычное принятие решения говорит тебе, что делать.
Там нужно прийти к фактам.
Да, там ты должен отказаться от неопределенности, то, что говорит математика. В чем проблема? В том, что большинство математических решений, рекомендаций, у них нет связи с реальностью. И ты должен, для того, чтобы принять правильное решение, называется позитивное принятие решения, это нечто совершенно иное. Я приведу небольшой пример. Пример такой. Игра, которую я очень часто провожу со студентами, нужно выбрать число от 0 до 100. Каждый выбирает тот номер, который он хочет, пишет на бумажке. Я собираю все бумажки, вычисляю среднее арифметическое, и тот, кто наиболее близок к 60%, получает приз машину Мерседес. Как математика решает эту игру? Она дает здесь очень нехороший совет. Она тебе говорит, давайте предположим, что люди рациональны и умны. Если люди рациональны и умны, то расчет следующий. Первый этап, например, люди не понимают ничего, берут любое число, и среднее арифметическое 50. Если среднее арифметическое 50, напиши 0,6 умножить на 50, получается 60. Но следующий этап, они говорят, секунду. Ведь люди все-таки умны. Они уже об этом подумали, как же, как я. Все напишут 30. Но если все напишут 30... Да-да, напишут 30... Они должны написать число. Они напишут 30, и правильный результат сейчас будет 0,6 умножить на 30, получается 18. А другой говорит, да почему останавливаться здесь? Все уже и об этом подумали. Все напишут 18. Это спускается, и наиболее оптимальный результат — это 0. Я провел эту игру несколько сот раз, начиная с лекторов в университете Гарварда и со студентами, с кем только возможно. И только один раз, это было с детьми в Тель-Авивском университете, опять дети понимают больше. Они все написали ноль, кроме одного, и математический совет говорит, откажись от нерациональности, все рациональные, все умные, она меня приводит к решению, которое никогда не будет хорошим. Люди никогда не рациональны, никогда не умны, никогда ни о чем не думают. И даже в Гарвардском университете, нас никто не слышит сейчас, да? Там был некто, текста, кто написал 95. 95 — это совершенно непонятное число. Почему? Потому что даже если все напишут 100, то 60% будет 60. Каждое число свыше 60, оно совершенно нерационально. Преподаватель в Гарварде, почему он написал 95? Я спросил, может быть, у него есть иная цель? Какая цель? Может быть, он хотел наказать, разбить условия, наказать всех этих умников, которые напишут 0, и сказать, я напишу 95. Не знаю, почему вот так. Вопрос, можем ли мы действительно...
Мы должны сыграть в игру жизни.
И условия неизвестны.
И правила игры очень понятны.
Неизвестно человеку, который пытается их проконтролировать.
Да, не, контролировать нет. Контролировать мы не можем, но мы должны понять, что есть высшая сила, природа, которая воздействует на нас, и мы можем действовать со своей стороны только в направлении гармонии, равновесия с природой. И здесь все, что выше нашего эгоизма, для нас будет как правильная игра.
И неопределенность, которая постоянно нас заботит, и мы стараемся освободиться от нее, должна вообще мешать.
Нет, потому что человек поднимается над своим эго, у него нет неопределенности на нашем уровне, потому что это не мешает ему. Даже если я не знаю ничего об этой жизни, если в этой жизни я знаю, что эти силы, это те силы, которые нисходят свыше, и тут нет ничего нового, то для чего мне? Какая разница мне, знаю я всех или нет? Конечно, я никогда не узнаю все. То есть решить проблемы на материальном уровне, это никогда не поможет мне. Я никогда не узнаю на 100% всю информацию. Лучше мне наладить связь с той силой, которая действует свыше. И чем ближе я поднимаюсь к ней, конечно, я постигаю все, что не сходит на меня. Мне не нужно это, но в этом движении, когда я поднимаюсь, я уже ломаю эту неопределенность, и этим я управляю своей жизнью.
Это новая игра. Да, кстати, я не специалист в Каббале, вообще не специалист, но из того, что я прочитал, я понял, что есть разные течения, которые говорят, Каббала, это не... сейчас все знают, что такое Каббала, они все знают, что это такое. Я... Мне очень понравились течения, которые меньше думают, что у них есть определенность, и больше думают о том, что у них есть возможность контроля. Я знаю, что вы не относитесь к этому, но им кажется, что если они сделают так и так, то случится так и так. Это течение, которое мне не понравились. Да-да-да.
Нет, это действительно наука очень рациональная.
Я знаю, что вы не относитесь к этим течениям.
Нет, нет. Я нашел в Каббале буквально науку. Это физика сил, которые скрыты от нас.
Это вещи, о которых много говорят, и физика, и силы. Некто умный Гарнер спросил, какой научный закон вообще гарантирует, что есть научные законы? Очень интересный вопрос. Я хочу завершить личным вопросом. Мы уже давно вышли за лимит времени. Мы уже давно вышли за рамки времени, хотя бы в нашей передаче. Я хочу задать личный вопрос. Мы начали программу с этого вопроса. Я его продолжу. Если вы сейчас садитесь в машину, вы можете выбрать, завести ее так или иначе. Вы начинаете проводить расчеты? Нет, нет, никогда. Я, знаете ли... Может быть, я пойду так, может быть...
Я думаю, что он использует в своей жизни все обычно.
Вы используете теорию игр? Нет, я даже не проверяю сдачу в магазине. Я не соотношу это с теорией игр. Так где это проявляется в вашей повседневной жизни? Вы консультируете крупные фирмы, но как это в вашей повседневной жизни? Вы реализуете это? Да, следующая вещь. Я думаю, действительно, это одна из вещей. Я думаю, стараюсь спросить себя, что я хочу, кем я хочу быть через 5 лет, через 7 лет, каков путь туда. То есть я сейчас не... Думаю, каждую минуту ехать такой дорогой или ехать такой дорогой. Может быть, сделан этот расчет? Нет. Я полагаюсь полностью на интуицию, потому что даже если я ошибусь, это не будет большой ошибкой. Где может быть большая ошибка? Есть прекрасная книга Лев Толстой, называется «Смерть Ивана Ильича». Если я одним словом перескажу содержание этой книги, хоть это абсурд, но я постараюсь. Он показывает в книге, что ты можешь жить всю свою жизнь как полный идиот, но за 2 минуты до смерти ты знаешь точно, как должен был их жизнь прожить. И нет возможности вернуться обратно. Это была генеральная репетиция и представление в одно время. И всегда этот вопрос меня занимал. Я думал об этом много. Какова цель нашей жизни, что я должен сделать в ней? Мальчилам представили к нам здесь и спрашивают, в чем смысл жизни? Да, именно этот вопрос. Рав Лайтман, когда вы выйдете из студии, вы знаете так много науки Каббала и о жизни. Вы заходите в магазин, что там делать?
Магазин?
Или садитесь в машину. Я хочу сбалансировать вопрос.
Только рациональным образом я отношусь к жизни и не думаю, что я найду здесь что-то сверхъестественное. То, что сверхъестественное, это не в этом мире.
С другой стороны, вы реализуете принципы Каббалы в своей жизни?
Но не то, что относится к моему телу, и к супермаркету, и к семье.
Да.
Это внутренний мир мой. Это уже то, как я вижу жизнь, как я чувствую, как я ее, как я раскрываю ее. Конечно, не в повседневной жизни, ежесекундно на вот этой плоскости. Внутри все время это со мной, и я вижу материал, через него чувствую силу, которая окружает его. Все, что происходит здесь, я стараюсь понять, в каком процессе это происходит, причинно-следствие, причинно-следственную связь, все, что относится к этому миру. Но действия моей со стороны, я думаю, они кажутся нормальными, логическими и рациональными. Так мне кажется. Вы, скажите вы.
Очень хорошо, дорогие зрители. Я хочу поблагодарить двух наших прекрасных гостей. Доктор Хаим Шапира, автор книги «Беседа о теории игр», который стал уже бестселлером. Это не реклама, но тем не менее. Доктор Шапира, специалист по теории игр, который много нам рассказал. Сказал интересно, спасибо. Спасибо, рав-доктор Михаил Лайтман. Я думаю, что на этот раз мы затронули тему, что даже теория игр не представляла их. Да? Я очень благодарю вас. Я надеюсь, что вы получили такое же удовольствие, как и я. Встретимся в следующий раз.